Теперь же здесь новые лица, и многих нет, которые были утром. Но те, кто был утром, вы уже знаете, что я по профессии врач, тем, кому я рассказывала, да? И потому стою перед вами не как проповедница и не как евангелистка, друзья, а как душепопечитель, которая стала после того, как оставила профессию врача, стала врачом для души, потому что это усмотрел Господь. И потому все мои беседы, я их, пожалуй, иначе и не хотела бы иначе называть, как проповеди, например. Все мои беседы касаются именно тех тем, с которыми сталкиваешься на душепопечении. Когда люди приходят израненными душами, истерзанные, измотанные, уставшие в борьбе, которая часто не приносит плода, не зная, в чем же дело. Почему не могут пробиться к Господу, к тому, которому, казалось бы, слушать. И одной из болезней, о которых мы говорили сегодня утром, читая второе послание к Тимофею, там так явно не указано, но в частности говорится о том, что люди будут обидчивы, злоречивые, непрощающие, непримирительные. Так вот, там, где обиды, там, где неспособность простить, там, где другие грехи, там обычно все начинается с одной болезнью, с болезни, которую можно определить одним словом – горечь. Обижается, возмущается, негодует, не способен простить тот человек, который допустил в сердце своем горечь. Поэтому у кого есть Библия, давайте откроем то место, которое ясно, удивительно, точно говорит имени о корне горечи и о тех последствиях, которых этот грех несет с собой и за собой. Послание к евреям, 12 глава, один только возьмем 15 стих. Здесь говорится до и после о многом, что также касается нашей души. Но вот именно этот стих говорит так хорошо и объясняет, что такое горечь и какие последствия она несет за собой и с собой в нашей жизни христианской, в нашей душе, в нашем сердце и в нашем хождении пред Господом. Итак, послание к евреям, 12 глава, 15 стих. Друзья, здесь каждое слово имеет такую ценность и такую глубину, что давайте не пропустим ни одного и внимательно вдумаемся в каждое слово этого стиха. Итак, 15 стих. Наблюдайте. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. В этом стихе можно выделить три удивительных, очень нужных для нашего понимания пункта. Первое – это одно слово – наблюдайте. Второе – чтобы кто не лишился благодати Божией. Третье – чтобы какой горький корень возникнет, не причинил вреда. То есть нам самим, тому человеку, в ком этот корень возник, вырос. И можно даже четвертое выделить. И чтобы им, этим корнем горечи, не осквернились многие. Это слово «наблюдайте» – первый пункт, о чем мы поговорим. Как бы то слово, которое призывает к вниманию. То же самое, как красный сигнал светофора. Стоп! Не дальше. Остановись. Может быть опасность, если ты поедешь дальше. Слово, которое вызывает наше внимание. Слово, которое можно еще иначе сказать «осторожно». Итак, наблюдайте. Это иногда мы встречаем подобное слово, которое особенно вызывает на себя внимание. Это слово «истина», «истина». Дважды подчеркивается. Здесь мы должны особенно заострить свое внимание. Но когда мы читаем «наблюдайте», это то же самое примерно говорится. Остановитесь, подумайте, это очень важно, очень серьезно. Итак, друзья, что же, в чем мы должны наблюдать, где мы должны быть осторожны? Перейдем ко второму пункту. Чтобы кто не лишился благодати Божией. Мы знаем, что мы живем во время благодати. Мы знаем также, что мы спасаемся по благодати. А что такое благодать? Если очень дать короткое определение этому слову, это означает незаслуженная милость. Благодать – это милость, которая дается нам, но которую мы сами не заслужили. А что тогда такое милость? Милость – это прощение нас не по заслугам нашим, не по делам нашим. Это когда Господь удаляет от нас наказание, которое мы заслужили, и осыпает нас благословениями, которые мы не заслужили. Вот это милость. А благодать – незаслуженная милость. То есть все то, что мы получаем незаслуженно, вот это благодать Божия. И вот по этой благодати мы спасаемся. Если мы спасаемся по благодати, а здесь говорится, наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией. Это можно иными словами сказать, наблюдайте, чтобы кто не лишился спасения, которое дается по благодати. Итак, если мы пройдем мимо этого равнодушно и не поймем, что же может нас лишить благодати, попросту говоря, спасения, тогда мы многое потеряем. Но самое главное – спасение и вечности с Господом. Чтобы кто не лишился благодати Божией, почему он может лишиться? И следующая мысль – чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда. Чтобы какой злой корень, горький причем назван, возникнув в нашей жизни, в нашем сердце, в наших мыслях, в нашей душе, не причинил в первую очередь нам самим лично вреда. А как это может произойти? Многие из вас имеют огороды. Я слышала, что сейчас в России практически без огорода почти не проживешь. Правда? Правда, значит, говорили. У нас это совсем не так. У нас огород – это бремя. Не стоит, говорят, терять на него время. Все есть в магазинах. И не так уж дорого. А у вас огороды. И вот те, кто занимается огородами, наверное, подтвердит. Я немножко, я люблю огород, с огородом позиции. Было время у нас в Германии, не потому что это нужно было, а потому что просто я люблю, как и мои родители, огород. Знаете, и у нас в Германии есть такие же, наверное, сорняки, как и у вас здесь, в России, в Тверской области. Есть такой тип сорняков, который, попав в землю, его семя, оно не дает сначала рост вверх. Она дает рост вниз. И этот корень растет вниз, углубляется, твердеет, крепчает. И когда он окреп, он дает тогда быстрый рост вверх практически самого сорняка. Есть такие сорняки у вас? Есть, правда? И эти сорняки, я сама этим занималась, но настолько тяжело вырвать. Почему? Потому что он дает не только сильный, крепкий, мощный ствол основной, но и разветвление по сторонам. И если при попытке вырвать, ты обрываешь кончик этого корня. Мало того, даже если ты его вытянешь, но останутся корешки, разветвленные от этого основного корня, пройдет немного времени, этот сорняк опять поднимет голову, да? Есть такие сорняки? Есть такие. Вы знаете, в Африке есть такое дерево, которое точно по такому типу растет. Оно сначала дает глубокий корень вниз, и когда этот корень окреп, тогда он настолько быстро начинает расти, ствол и ветви, что говорят, что даже можно в жаркую погоду, когда и дождь, и солнце, аж трещит дерево, так оно растет. И вот это дерево почти невозможно выкорчевать, потому что его корень настолько глубок и настолько разветвлен, что если ты попытаешься, он настолько крепко держится. Говорят, что есть только такой яд, который внутрь пускает, и он разрушает корень. Только тогда это дерево можно выкорчевать. Почему я об этом говорю? Вот такой точно по природе является горечь. Горечь, которая сначала незаметна, появляется по многим причинам. И чаще всего сначала углубляется в наше сердце, а потом уже начинает распускать крону и растет сверху. Я специально этот образный пример вам привела. И теперь хочу сказать, какие могут быть причины этой горечи. Вам же знакомо это понятие горечь? Причин много для нее. Ну давайте, главное четыре причины. Первая причина – это разочарование в ком-то, против которого потом в сердце возникает горечь. Разочарование – как понять? А так, ни один человек не является совершенством, в том числе не служитель, он также остается человеком, не душопопечитель, никакой даже самый дорогой и ценный друг не является совершенным, друзья. Мы часто это забываем. Мы требуем и ожидаем от человека, который остается человеком, невозможного. Совершенным был только один человек. Но это был Бог во плоти человека. Вот он был и без греха, и без недостатка, и на нем притыкались. Как это так, когда он взял плеть и вошел в храм? Не могли этого понять. И на нем притыкались, хотя он говорил правду, но его не понимали. Хотя он открывал тайну будущего. И о нем говорили, что он говорит, а что он говорил? Храм построю в три дня, храм созижу и разрушу. Три дня. Как это? Вот этот храм? А он стоял, говоря, у храма. И люди думали, этот храм строился столько лет, он разрушит его в три дня. А слово говорит, а он говорил о храме тело свое. Вы знаете, даже совершенные люди часто не понимаются. Я имею в виду совершенные относительно. Бывают люди действительно, которые могут быть образцом, даже при том, что они остаются людьми. И все равно... Как этот человек не старается угодить всем, это невозможно. Мы все такие разные. Вот смотрите, мы говорили сегодня утром об этих книгах. Для одних они явились огромным благословением, буквально перевернув их жизнь, в том числе и для меня. Для других они стали проклятием. Их внесли в число самых опасных книг, которых христиане не должны даже прикасаться. Мне писали письма, интересные письма. Например, что служители настаивали, если эти книги попадали в общины, чтобы эти книги бросались в огонь. Сжигались попросту. Все это нам известно. Ну что ж, ну что интересно? Было письмо от одной колдуньи. Она так написала, что она ворожит, колдует, вызывает бесов, говорит с ними. И кто-то из верующих, желая ей помочь, дал ей первую книгу. И что она пишет? Она обливала меня там самыми страшными словами, матом и проклятиями в этом письме. И сказала, что когда она начала эту читать книгу первую, бесы, демоны в человеческих и самых жутких образах являлись ей и угрожали, что они ее уничтожат, если она эту книгу не сожжет. И она сказала, что покой пришел от них только тогда, когда она бросила эту первую книгу «Пробуждение начинается с меня в огонь». И бесы сразу успокоились и отступили от нее. Скажите, как понять? С одной стороны, христиане требуют ее сжечь, с другой стороны, демоны требуют ее сжечь. И те успокаиваются, и те успокаиваются. Видите, какие мы разные. Нам не угодить. Мы, если для одного человека что-то является благословением для души, для другого то же самое является проклятием или поводом к соблазну и преткновению. И потому ни один человек не может угодить, не может быть совершенным, а мы требуем от других совершенства. И от кого особенно требуем и ожидаем? Это тех, кто нас ведет, например, пастыри, диаконов, проповедников, евангелистов, миссионеров. И уж точно скажу вам, душепопечитель, если ты помогаешь другим, так покажи, что то, чему ты учишь нас, ты стопроцентно имеешь. Вы знаете, это невозможно. Как бы ты ни бодрствовал, ты все равно где-то можешь споткнуться, упасть, сделать ошибку. Может, потом горько раскаяться в них, но человек уже увидел, и он тебя судит, и судит, и судит. Даже если тебя уже Бог простил, потому что ты оплатил этот грех, человек продолжает тебя судить. Вот такими снисходительными к своим собственным грехам являемся мы, и жестокими и требовательными, когда дело касается греха. И вот когда мы в том, кого мы чуть ли не обожествляем, делаем кумиром, делаем для себя образцом, вдруг видим какой-то недостаток, несовершенство или, не дай Бог, грех, мы разбиваемся, мы разочаровываемся. Мы этого человека, которого любили, ценили, чуть ли не боготворили, начинаем. Сначала допускаем обиду на него, потом неприязнь перерастает в ненависть, а ненависть, вы знаете, что есть и почва Божия. Представляете, тот же самый человек, который сначала любил и чуть ли не боготворил, потом может того же, кого он боготворил, просто ненавидеть. Вы знаете, вы можете сказать, ну, Людмила, наверное, у тебя нет врагов, еще сколько, если вы знали. И очень многие из них именно те, кто были на душепопечении, причем годами. И говорили, ой, Людмила, что со мной будет, если тебя однажды не станет? Это ужас. Если б ты знала, что ты для меня значишь. Вы знаете, я таких людей боюсь. Именно те, которые нас поднимают, превращают своего кумира и образца для подражания, и образца для подражания. Если что-то в нас заметят, а мы остаемся человеками, они первые нас растопчут, и не просто растопчут, возненавидят и пронесут наше имя как бесчестное. Мы об этом будем говорить дальше, что горечь не остается в тайне, она заражает других. Так вот, беда вся наша в том, что мы ожидаем от человека то, что не может дать ни один человек. Ни один. И мы никогда не станем совершенными, хотя к совершенству должны стремиться. И к освящению должны стремиться. Вы наверняка читали многие книгу Пилигрима, правда? Поднимите руки, кто читал, мне просто интересно. Ну, многие. Друзья, скажите, по книге, где, когда, в какой момент, последний раз в Пилигрима летит раскаленная стрела дьявола? Помните? Наверное, многие забыли. Я тоже давно читала эту книгу, еще в юности, но скажу. Вот этот момент мне так запомнился, когда Пилигрим подходил к вратам небесного града. Вы представляете? Он уже прошел весь путь. Практически он шел к спасительным вратам. И за ними была вечность. В последнюю минуту перед тем, как открылись перед ним эти врата, дьявол сзади еще раз пустил раскаленную стрелу. Вы видите, вся наша жизнь представляет собой схватку с дьяволом. Всю нашу жизнь дьявол будет преследовать. И вы думаете, кого он больше всех преследует? Именно тех, кто идет в авангарде. Дьявольские лучники целятся именно в того, кто стоит рядом с капитаном, кто несет знамя полка. Знаменосцы всегда хотят отстрелить в первую очередь. Вот это знамя только придает людям силы. Понимаете, зачем? Почему я об этом говорю? Те, кто на служении у Божьего, у Господа, подвергаются еще более натискам и атакам сатаны, чем просто простые члены. И мы этого не учитываем. Некоторые говорят, ну да, если ты столько прошла, наверняка дьявол тебя не искушает. Намного больше, чем кому-то из вас. Чем? Я прямо говорю, мы сегодня об этом утром говорили. Первое, гордостью. И дьявол прекрасно знает, даже лучше нас, что гордость предшествует падению. Он сам упал, потому что возгордился, и потому что кем-то хотел стать. Мало того, он хотел стать, занять место Бога. И он прекрасно знает, что если гордость войдет в сердце человека, он падет. Знаете, чем дьявол отстреливает служителей и служительниц Божьих? Отстреливает. В кавычках я имею в виду для служения. От служения освобождает. Попросту ликвидирует их, как служителей Божьих. Есть четыре вещи. Запомните их все. И члены, и руководители. Гордость. Первое. И самое верное орудие сатаны. Второе. Это касается мужчин, служителей. Женщины. Третье. Деньги. Я бы четвертое добавила ложь. Маленькая, большая, убеленная, ради дела Божьего любая ложь. Почему? Потому что сам сатана является кем? Отцом лжи. Четыре пункта. И, друзья, я вам скажу, ой, сколько падает служителей вот по этим четырем причинам. Гордость. И нечасто служитель даже не замечает, как он вырастает. Одна из причин, почему он вырастает, это мы, простые члены, сидящие в рядах. Особенно, если служитель нравится, ну или служительница какая-то. Его или ее носят на руках, ему или ей льстят, ее хвалят, ей стараются угодить или ему, носят подарки, говорят самое доброе. Если бы вы знали, как дьявол может использовать вас же, друзья, чтобы вашего пастора довести до падения. А когда он упадет, мы говорим, во-во-во, мы так знали. Не зря мы это и это в нем заметили. А что мы потрудились для этого, об этом мы не говорим и не думаем. Вот почему за служителя не льстить ему надо, а молиться надо за него. И за служительницу тоже. Друзья, я вам признаюсь, если вы знали, сколько сатана меня этим искушает, в этом служении, как вы скажете? Я вам уже говорила, 6 лет, я помню, из года в год считала, потребовалось Господу, чтобы вырвать вот это зло из моего сердца. Гордость, которая возникла во мне в связи с блестящей профессиональной карьерой. И когда Господь превратил меня в Германии в ничто, я не могла этого понять. Почему? Иначе бы я никогда от гордости не избавилась. Сколько бы сама не сопротивлялась и не трудилась. Знаете, в Германии мне попалось однажды удивительное слово на... Да, открытка была типа доски. Вы знаете, впервые я поняла, почему Господь провел меня через первые годы уничижения, растаптывания, поношения моих слез. Когда я прочитала эти слова, они звучат по-немецки так. Просто послушайте, кто-нибудь. Gott schafft alles aus nichts. Und alles, was Gott gebrauchen will, macht zuerst zu nichts. Я специально так сказала вам по-немецки, потому что это так красиво в рифму и так значимо звучит на немецком языке. Немцы очень конкретный народ, очень краткий язык и народ и в своих изречениях, и в своих высказываниях, в своей речи не сравнить с нами русскими, с нашей русской душой и многословием. Так вот, вот в этих словах потрясающе кроется. Я вам сейчас переведу, как это по-русски звучит. Бог творит все из ничего. Мы это знаем, правда? Из ничего сотворил. Но дальше. И все, что Бог хочет использовать, превращает Он сначала в ничто. Поняли? И вот когда я эти слова прочитала, вот тогда я, друзья мои, поняла. Вот для чего Бог, меня выросшую в моем «я», Ему потребовалось превратить меня в ничто, в лепешку попросту, и растоптать, бросить с высоты, растоптать. Иначе вот это служение, которое предстояло, меня погубило 100%. Как вы спросите? Сейчас я вам скажу. Приезжает Эрнст Штеген в миссионерскую поездку, идет целая свита мужчин-сотрудников, проповедников, мужей Божьих, душепопечителей, среди них идет вот эта маленькая Людмила Плет. Люди, для кого книги были благословениями, вытягиваются и шепчут: смотри, смотри, вот Людмила Плет идет. Ой, правда, вот не думал, что она такая маленькая. Это к слову. Где Людмила Плет? Друзья, я сейчас с вами с открытой душой. А я знаю, что за этими словами стоит сатана. И ждет, когда я это приму. Людмила Плет, писательница. Писательница. Я часто думаю, не видели меня вы в минуты моего бессилия, слабости. Когда я отключала телефон душепопечительский, оставалась одна, падала на диван или на пол и рыдала, крича: если ты мне сейчас не поможешь, Господь, я не встану. Я не могу. Спаси меня, выручи меня. Господи, дай мне силы противостоять искушениям этой гордости. 6 лет они чего-то оставили в моей памяти. Я знала, как от этого тяжело освобождаться. А тут сатана шепчет на ухо: о, ты, о, посмотри, о, видишь, какая ты теперь стала? Ты врачом не была такой знаменитой, как сейчас. Вы понимаете теперь, друзья? Еще скажу. Я вам утром говорила. Присылают журналисты и писатели письмо. Я мужу даже не показывала их. И я читаю. Спасибо вам, Людмила Михайловна. Вы учите владеть нас пером. А дьявол стоит. Ты видишь? Писатель! Журналист, который в журналистике профессионал. Человек, который знаток филологии. Он тебя так льстит. Ты видишь, как тебе удалось? Вы понимаете, друзья? Сколько раз сатана искушает нас гордостью, а мы этого даже не подозреваем. А вы, домохозяйки, неважно, кто бы вы ни были, или на работе. Молодец, как ты эту работу сделал? И мое «их», как немцы говорят, «я» сразу поднимается. Ой, как ты вкусно печешь. И у меня носик поднимается. Как ты умеешь готовить? Какая ты чистоплотная. Дьявол для каждого найдет свой путь. Для домохозяйки, даже для безграмотной, ничего не значащей женщины, он тоже найдет, чем ее поднять в своих глазах. Так вот, друзья, я потому это говорю так, что мы часто, сами не подозревая, становимся орудием в руках врага для того, чтобы дьявол погубил душу. А потом ее же судим и топчем. Итак, мы увидели в служителе и в служительнице какой-то порог, какой-то недостаток, он остается человеком. Мы увидели его или ее в минуту слабости, или что-то она сделала, или он сделал, что я не понял,
И это было для меня оскорбительно, обидно. Как это она мне? Я, да, сказали. Как это она могла со мной так обойтись? Я ей подарила такой подарок, а она после этого меня отругала. А Людмила Плет может это делать душепопечением. Знаете, по какому принципу? В послании Иуды говорится, и к одним, это два принципа душепопечения, и к одним будьте милостливы с рассмотрением, то есть нежны, мягкие, ласковые, как кормилица с детем. А других страхом спасайте, исторгаясь за меня. И вот когда кого-то начинаешь страхом спасать, то есть строго говоришь, тут не только слезы, тут такая обида, тут такое возмущение. И тот, кто тебя возносил и говорил, что я буду делать, если тебя не будет, он такую обиду на тебя вынашивает. Сначала молчи. Вот так растит в себе корень коричи, причиной которого является первое – разочарование. Даже, может быть, и причин-то для разочарования нет. Может быть, и правильно поступила душа, но я ее не понял. Как не понимали и Христа. И я допустил разочарование. И вот это разочарование перерастает в неприязнь. Я начинаю обходить того, кого любил, стороной. Потом ненависть. И таким образом я готов внутренне ее уничтожить или его убить, превращаясь в убийцу. И это долго зреет. Вот этот корень, я специально вам и говорила о сорняке и об этом дереве. Оно пускает сначала в сердце наше глубокий корень, а потом только этот корень проявляет себя. И так быстро растет, что с последствия вот этой горечи, этого разочарования в человеке, начинает так быстро проявляться, что ты думаешь... Да как это так произошло? Ну вот только неделю назад хвалила, благодарила, чуть ли не преклонялась перед тобой. Сегодня ненависть в глазах. Друзья, первая причина горечи, корня горечи, это разочарование в том, кого я возвышал, кого я боготворил, кого я для себя примером сделал, образцом для подражания. А потом вдруг что-то увидел, что мне не понравился, не понравилось, обиделся, разочаровался и начал даже неосознанно порой мстить. Вот за это разочарование. Как она могла? Вот я думал, а мы думали было, говорили когда-то ученики, даже в чем-то разочаровавшись во Христе. А мы думали было, что он придет и спасет Израиль. Мы думали было, что он Мессия. Те, которые взирали на него, затаив дыхание, слушая каждое и ловя его каждое слово. А мы думали было. Те, которые шли в Эммаус, да? Разочарование даже в Иисусе. Что говорить о человеке тогда? Итак, вот эта горечь может вырасти на основании, на почве разочарования. Первая причина. Какая вторая причина? Обиды. Ох уж эти обиды! Какие мы можем быть обидчивые! Если вы знали, сколько обиженных, разбитых обидами христиан ходят по свету. Приходят в церковь, сидят, с благочестивым видом поют, молятся, а здесь гложет сердце обида. На кого? Первое, на самых близких нам людей. У жены на мужа. Приходит и говорит, я ему всю жизнь не прощу, как он поступил со мной сразу же после свадьбы. А живет с ним уже 20 лет. Вот почему непримирительны, говорил апостол Павел Тимофею, будут люди непримирительны. И такие, как у меня, тоже вам говорила, ладно, человек уже просит прощения у меня, поняв, что что-то сделал, кто-то причинил мне, уже видит мое отношение, мой взгляд. Говорит, сестра, брат, если я тебя чем обиделся, жена, муж, если я тебя чем-то обидела, ну скажи, ну прости. Ладно. Прощаем. А приходит на душепопечение и говорит: я ее простил, да, но я этого не забуду. Друзья, а если бы нас Господь так прощал? Прощение у Господа таково. Все, что Он прощает, Он забывает и начисто изглаживает из нашей жизненной книги. В этом и есть благодать к нам, этим мы и спасаемся. Он забывает, а мы... А если б нас Господь прощал, как мы прощаем? Да, но мы забываем, что Слово Божие говорит. Говорит ведь нам, вы же подтвердите. Как вы прощаете, так вам будет прощено. А как мы молимся в молитве «Отче наш»? И прости, благочестиво, так и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Хочешь ты, чтобы тебя Бог простил так, как ты прощаешь своих должников, обидчиков? Хочешь? Сразу бы замолчали. Хотим мы, а мы лицемерие пред Господом говорим: прости меня, Господь, как и я прощаю, даже не думая, как я на самом деле прощаю. И так обиды, которые мы вынашиваем годами. Муж жене говорит: я тебе не прощу. Он может даже молчать. Вот это он может сказать, а может и не сказать. И всю жизнь жена порой даже не подозревается, что он на нее обижается. Она уже не знает, она видит, что что-то не в порядке. Она уже ходит вокруг него, знаете, и не знает, белые перчатки, что ли, одеть, чтобы подойти, приблизиться к своему собственному мужу. Маска. Только что с собрания пришли. На собрании: брат, приветствую, сестра, приветствую, как дела? Такие мы дружелюбные с чужими нам людьми. Ну да, брат и сестра по вере не совсем чужими, но по плоти чужими. Люди, которые практически нам ничего не делают. Но когда я вхожу домой, закрываю за собой дверь, и опять эта жена, опять эти дети, вот эту дружелюбную улыбку сменяет гримаса недовольства. И опять и то не так, и это не так, и суп не такой хороший, и блинов я просил давно сделать, она не делает. И сатана напоминает, что жена не делает. Ему подойти и говорит: может, я тебя чем-то обидел? Ну скажи! Что толку? Ты все равно остаешься такой же, какой ты была. Вот, друзья, какими мы можем быть жестокими, даже не замечая этого. Причем к самым близким нам людям. Тем самым, которые больше всего нам добра делают. Правда же? Кто делает для мужа больше добра, отдавая все, себя даже, чем жена для мужа? И кто делает больше добра для жены, чем муж, когда гнет спину и в поту зарабатывает хлеб нередко и для нее, и для детей, потому что она не может работать? Кто склонится, когда мы больны, муж или жена? Кто нам ближе, чем муж жене и жена мужу? Но вот эти самые близкие люди ранят порой друг друга, как никого другого. И именно те, кто больше всего нам делает добра, именно тех мы бьем, огорчаем и обижаем, и причиняем боль больше всего. Я вам открываю Америку. Это не так? Спасибо, что вы такие искренние. Я на лицах ваших читаю, что это так. Поэтому обижаемся на кого? Дети, которых мы кахаем, которых мы носим на руках, прижимаем к груди и думаем, как хорошо, что у меня хоть есть ребенок или дети. Всю любовь теперь я, разочарованная, опять разочарование в моем муже, отдам моим детям и закроюсь для него, пусть он почувствует. И он чувствует, да, конечно. И мы говорим: детям я отдам любовь свою. Проходят годы, десятилетия, уходит один ребенок, уходит второй ребенок, уходит третий ребенок. И кто с нами остается? Жены и матери. Вот этот самый муж, такой рассекой, плохой, он остается с нами до смерти. И порой... Или жену парализует, или мужа парализует, или он болен, или она болен. Никто другой, ни дети. Дети живут своими семьями. И мама не нужна, которая все хотела им отдать, лишая мужа того, чего он достоин.
И этот муж влачит с ней, простите, я вам скажу прямо, жалкое существование или сосуществование. Потому что под одной крышей даже христианской семьи могут жить зарегистрированные в браке два чужих, чуждых друг другу человека. Нет, не может быть это. Может быть. Каждый живет свою жизнью, больше не нужен другому. Не открывает своего сердца, не поделится пережитым, холодно. Два чужих человека, которых не могут соединить ни одна постель. И на постели. Это позади, вы поняли, опять чужие, а? Правда? Ни один стул, ни один кров, ни один дом и ни одна квартира, и не даже совместные дети. И живут почти два врага, те, которые являются одной плотью, одним пред Господом. Почему так живут обиды? И носятся эти обиды годы и десятилетия. Не могу простить. Не могу. А считаю себя христианином и христианкой. И корень горечи углубляется и углубляется. Потом, когда муж вдруг умер, не болел. Ладно, когда болел, тогда, может быть, еще можно привести что-то в порядок. А если не болел? А если смерть внезапно наступила? Одна женщина кричала над могилой мужа: «Господи, верни мне его только на неделю, на одну неделю. Я буду обращаться с ним, как с царем». Теперь уже поздно. Вы знаете, осознание многого приходит к нам только после того, когда мы это, пренебрегаемое, теряем. Вот тогда только мы даем. Тогда мы понимаем, не так уж было все плохо, как я думал плохо, и не так уж было все хорошо и правильно с моей стороны, как это я думал. Правда же? Я не забуду одну медсестру, с которой я была на приеме в поликлинике. Она приходила на прием, на работу, и первое, с чего начинала плакать о том, какой у нее плохой. Ой, какой у нее плохой муж. Если бы вы знали, Людмила Михайловна, какой у меня муж. И начиналось перечисление, какой этот плохой муж. Слушала. И вдруг раз приходит, опять плать как начинает, ну как-то особенно. А что случилось, Лариса? Людмила Михайловна, у меня вчера муж умер. И градом слез. Как умер? Так он же практически был... Да, внезапно. Вы знаете, инфаркт, инсульт, это страшно. И не такой уж молодой, пожилой человек. Прошла неделя, прошла вторая, и пластинка сменилась. Какой он у меня был понятливый, какой он понимающий. Он ни разу не придя с работы, не садился за стол, не спросив, а я ела? Если бы знали, каждому 8 марта он приносил мне букет цветов. Если бы вы знали, как часто он ступался за меня, когда его родственники пытались меня унизить или оскорбить. Знаете, наступил момент, не выдержала я и говорю: «Ларис, извини, у тебя их было 2 или 1?» «Нет, 1. Почему вы так спрашиваете?» «Да потому что теперь, после его смерти, ты обрисовываешь мне совершенно другого человека». Точно так бывает и с мужьями. Ах, какая ужасная жена! Вот у других жены, это жены, и красивая, и стройная, и чистоплотная, и готовить умеет, и шить умеет. А моя... И вдруг эта моя умирает и становится такой хорошей. Вдруг вспоминаются все добрые минуты. Друзья, у нас в эти дни будет служение специально для супруги. Тогда мы поговорим об этом подробнее. Так вот, вот это же, такая плохая становится после смерти, такой хорошей, но теперь уже слишком поздно ее хвалить и напрасно носить цветы, пытаясь сгладить как-то свою вину,
на ее могилу. Цветы надо было носить и духи дарить при ее жизни. А что теперь ей? Она этого никогда не узнает. Обиды. Ой, эти обиды. Даже мать, которая умеет так прощать, как никто другой, может затаить на детей, на дочь, на сына такую обиду, что годами простить не может. И дети могут так порой возненавидеть отца своему из-за обиды. Приходит и говорит: я своему отцу ни за что не прощу, как жестоко он меня наказал. А в общем-то я не заслужил тогда этого наказания. Да? Когда это было? Вчера. Кажется, все клокочет и кипит. Когда он вчера тебя наказал, смотришь, вроде такой детина, сажен в плечах. А ну такого накажи. Такое впечатление, что это произошло вчера. Когда это было? 20 лет тому назад, когда мне было 8 лет. А сейчас мне 28. Христианин на отца 20 лет носить в сердце обиду. И опять этот корень горечи. Что он делает? Причиняет нам в первую очередь вред. Чтобы, как мы читали, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вам вреда. Наблюдайте. А как он причинил вреда? Причиняет мне вреда. Друзья, горечь сжирает нас, нашу душу, наше сердце, лишая нас покоя и мира, как никакой рак с телом это не делает. Мы думаем, что горечь ранит другого, приносит зло другому. В первую очередь эта горечь приносит вред нам самим. Посмотрите на обиженного. Весь мир плох, все виноваты, один я хороший. Да, но даже это сознание, что я как будто бы хороший, не приносит радости. Внутри кипит и кипит, и затерзается. Я вам скажу, тот, кто на кого-то обижается, против кого-то восстает, кого-то судит, он страдает в первую очередь сам. Мне в жизни встречались люди, братья и сестры, которые только и умели судить и критиковать других. Такое впечатление складывается, что некоторые как служение свое видят в том, чтобы критиковать других. Они не поют в хоре, они не проповедуют, они, в общем-то, ничего другого не делают. Но критиковать другими, они умеют, как никто другой. И кто это обычно делает? Самые простые рядовые члены. Как раз тот, кто практически ничего не делает. Но зато это он прекрасно делает. Критикует и судит. И потом ищет себе подобных сообщников, которые бы поддержали его в этом. И вы думаете, они счастливы? Я видела таких людей. Только взглянув на их лица, можно сказать, несчастный ты человек. Правда же? Есть такие люди. Встречались они вам в жизни? Этот человек в первую очередь сам несчастный. Он даже заболевает от этого. Вы знаете, что есть масса болезней, типа гипертония, стенокардия, язва желудка, которая возникает на нервной почве. А разумеется, нервная система, когда тут день и ночь бурлит, знаете, написано. Слово правильно называют, а нечестивое, как море взволнованное, которое не может успокоиться и выбрасывает их в грязь. 100% это вот такие люди, которых все обижают, только он никого не обижает. И вот этот обиженный, такой несчастный. Вы посмотрите на него, когда он радостен, когда он счастлив, когда он смеется открытой простой улыбкой, вечно лицом, как у медведя. Он же сам страдает. Вот почему написано, чтобы этот корень, возникнув, не причинил вам в первую очередь вреда. И чтобы потом от него не осквернились. Нет, мы сейчас к этому еще не подойдем. Вам вреда. Итак, обиды. Об обидах можно было бы говорить и говорить и говорить. Порой из ничего выцедишь причину для обиды, правильно? Говорят, из пальца выцедим. Ну что мы за люди? Хотя прекрасно знаем, что Слово Божие говорит, не лучше ли вам быть обиженными? А, брат, есть такое слово? Не лучше ли вам быть униженными?
Не лучше ли вам терпеть поношение? Мы наизусть знаем.
Я тоже.
А где же это лучше? Если лучше, то давайте спокойно переносить, если это во благо нашей души.
Нет.
А ну-ка вот этого. Сестра наименьшая в Господе.
Ваша сестра в Господе.
Я ничто, брат. А ну-ка попробуйте, коснитесь его я, тогда вы увидите, какая она наименьшая и какая она ничто. Один пастор пришел к женщине, которая лежала при смерти. Она его позвала, чтобы исповедаться перед смертью. И стала говорить: пастор, я такая грешница,
я такая грешница.
О, если бы вы знали, какая я грешница. Он говорит: так это значит, правильно говорят. Как ее подняла с постели, эту умирающую? Кто говорит? И все это кроткое, смиренное, умоленное сразу показало свое истинное лицо. Пастор улыбнулся и говорит: да вы же мне говорите сейчас, какая вы грешница, а я и не знала. Вот такие мы грешники, вот такие мы наименьшие сестры и братья в Господе, в которых я, как во мне когда-то, так жило, что, пожалуй, в 10 раз его настоящий рост превышал. Обиды, в церкви обиды, в семьях обиды, с соседями обиды. Что-то не поделили, кто-то у кого-то что-то взял, курица перелезла через забор, яйцо снесла в другом огороде, а мне ее назад не отдали, она тоже христианка в нашей церкви. Обиды. Смешно? Правда, смешно. Но я вам скажу, он действительно настолько мелочный. И для обиды надо так мало, чтобы нас обидеть. А все почему? Я сидит на престоле. Вы думаете, кто обижается в нас?
Я.
И крутится все вокруг. Я, мне, меня. Я пуп земли, вокруг меня вся земля вращается. Меня не поняли. Меня не ценят. Мне так тяжело, никто не обращает внимания. Я столько делаю. Я столько работаю. Никакой благодарности в семье. Прислушайтесь к этой песне, которая звучит в сердце нашем, и вы поймете, что вы тоже можете издавать плачевные звуки, как когда-то некто. Только это не песнь Иеремии. Не плачь Иеремии, а плач наш о нашем непочтенном, неуваженном, обиженном я. Вот такие мы. Итак, вторая причина обиды. Какая может быть еще причина? Что у нас появляется корень горечи. Друзья, зависть. Зависть. Ну да. Да-да. Зависть. Мы можем завидовать мелочи. Ребенок в школе увидел у кого-то красивую ручку. Зависть. Папа принес игрушку, но не мне, а моему братику. Зависть. Сестра в хоре поет, а вот у меня голоса нет. Брат, как он может проповедовать, когда я выйду за кафедру? Никакой реакции на лицах, все спят. Ноль внимания, хоть ты из себя выйди. А вот тот выйдет, да что, все как завороженные на него смотрят. Что вообще он хорошего говорит? Что он ценного говорит? Подумаешь, благословенный муж Божий. Зависть. И вот уже эта зависть совершила свою работу. Она пустила корень внутрь меня. И я уже этого брата обхожу стороной. И я уже к этой сестре, которая бедная, и понятия не может, не имеет, почему я на нее так смотрю, и почему я стараюсь ее обижать и пройти не поприветствовать. Она не может понять. Приходят и говорят на душе: я не могу понять. Были прекрасные отношения, вдруг ни с того, ни с сего. Эта сестра меня стала всячески обходить стороной. Отбегает. Увидит меня, вижу. Хочется к ней подойти. Она раз на другую сторону улицы и пошла другой стороной. Не могу понять. Скажите, что делать? Я ничего не могу понять. А что тут понимать?
Когда послушаешь сотни и тысячи таких людей, то только улыбаешься зависть.
Зависть, друзья.
Но эта зависть, она не хранится здесь в сердце. Она ищет, чтобы излиться. Но об этом мы поговорим позже. Еще. Придем в гости, все хвалят вот эту сестру. Или мою, мою сестру, или мою заловку, или это. Мой муж как с ума сходит, глядя на нее. И только и нахваливает ее супы и ее торты. Хоть бы раз мне спасибо сказал, а я им каждый день готовлю. Зависть. Я уже не эту заловку свою терпеть не могу. Она мне ничего плохого не сделала. Но я ей завидую. Брат машину купил. Вы представляете? Машину купил. Откуда у него деньги? Работает-то. Машину купил. Вот скряга. Копил, наверное, и копил. Накопил, купил. А я работаю. Больше его, получаю, не могу купить. Ну да, жена у меня расточительница. Толку с ней никогда не накопишь. А вот у него жена, да, хозяйка. Копеечка к копеечку складывает. А у меня сколько и фартук не ложи, все выкинет, как на ветер за окно. И сердце мое зависть. А у нас на Западе не только. Здесь у вас машина купила, это уже событие, да? А у нас нет. А у нас через год меняет машину. И каждый год одна лучше другой и дороже другой. И опять зависть. Откуда у него деньги? Ничего не понимаю. Ты посмотри. Видите, нос задирает, показывает. И не просто какой-то там ФВ, Volkswagen, как у нас говорят, да? Мерседес, БМВ купил. Ну ничего, в следующий раз я Porsche куплю.
Зависть.
Это мой брат поверит часто. Я на него смотреть не могу. Все в нем меня выводит.
Горький корень горечи.
Как видите, причин для этого корня много. И вот эта зависть, она так часто нас жирает. Мы ночью спать не можем, мы ворочаемся сбоку на бок, размышляя, ну как это так? Я не могу себе это позволить, а он позволяет. У меня вот такая жена попалась, а у этого, смотри, красавица, да еще и хозяйка хорошая. И зависть. Мои дети, ну болваны. Простите меня, я часто это слышу. Ну, болван, болван, мой сын. Вы посмотрите, у моего брата родного. Тоже мы же братья. Бывают и они сестры. Вот у него дети умные, все на отлично учатся. Смотрите, в институты поступают. А мои болван, болван, ничего от них не добьешься. Ну, что тут плохого? Твои племянники мне.
Зависть.
Крутит меня, выворачивает, лишает меня сна, лишает меня покоя, лишает меня радости. Не говоря уже о любви к ближнему, что уже о ней говорить? Да, а Слово Божие говорит, возлюби ближнего своего, как самого себя. Благословляйте не только те, которые бедные не могут понять, из-за чего вы их терпеть не можете. Благословляйте врагов ваших. Молитесь за обижающих вас, благословляйте. И вы помните это слово, да? Извините, я уже устала просто. Благословляйте проклинающих вас, любите врагов ваших, молитесь за обижающих вас и благословляйте проклинающих вас. Друзья, мы до этого стандарта так далеки, как восток от запада. Правда? Как земля от неба и небо от земли. Мы эти слова наизусть знаем. А вот в мелочах жизни, где исполнение этого? Мы не только врагов наших любим, мы ненавидим наших близких, самых дорогих нам людей. Мы не только не благословляем, мы их проклинаем, когда их Бог благословляет. Зависть. Какая еще может быть причина? Ревность. Она так близко к зависти. Где зависть, там обязательно. Ну, начнем с супружеской ревности. Бедная жена не может понять, почему муж вдруг вернулся домой вот с таким лицом. Что произошло?
Ничего.
Да скажи мне. скажи. Если ты еще раз подойдешь к этому и с ним заговоришь так любезно, как ты, то не удивляйся, если дело дойдет до развода.
Незнакомо? Думаете, у христиан это не бывает?
И еще как бывает. Бывают такие ревнивые мужья, что бедным женам можно только посочувствовать. Она боится кому-то подойти, кому-то взглянуть в глаза, ткнула руку и скорее бежать, только чтобы муж не увидел. Еще более катастрофальнее, когда жена ревнивая. Это ужасно. Это ужасно. Жены ревнивые – это львицы, это тигрицы. Хотя мы все знаем, что говорит Писание об этом. Люта, как преисподняя ревность. И так откуда идет то, что называется ревностью из преисподней? Лютость вселяет в человека. Сколько мужей в мире убивает своих жен и жен мужей только из-за ревности? А как начался этот корень? Это горечь, этот корень, как он вырос? Порой ничего. Посмотрел, ну просто. Или сказал, ой, мне так нравится этот брат, он такой богобоязненный. Ну, да? Другой богобоязненный, а я, значит, нет. Ой, ты знаешь, он так проповедовал сегодня. Братья, сестры, это действительно идет из преисподней. Мы тогда боимся один другого. Боимся что-то сказать хорошее другому, потому что в сердце тут же ревность. До того доходящее, что муж поднимает на жену руку. И не только в мире, поверьте мне. У меня сидели с синяками жены христианок. Синяки, полученные от жен, от мужей христиан. Говорю, только, пожалуйста, никому не говорите, видите, я платье одела с длинным рукавом. У вас такого нет? Тогда слава Богу. Есть такие несчастья в церквах христианских, независимо от течения и от конфессии. Есть такое. Вот почему я говорю часто, братья и сестры, хотя братьев здесь немного, и к вашему пастору. Не зря многие евангелисты, я бы могла назвать их имена, это всемирно известные, говорящие по-русски, приезжающие к вам в Россию из Америки, они эмигрировали, из Германии от нас, из Швеции и так далее. Знаете, что говорят? Самый слабый пункт в русском христианстве – это отсутствие душепопечения. Брат пастор, я не знаю, вы согласитесь со мной или нет, но я скажу на это «да». И... Вы знаете, я приезжаю в какую-нибудь, например, церковь, да? И просто разговариваю с пастором до того, как начинаются служения и так далее. Спрошу, ну как у вас? Может, у вас какие-то проблемы есть, чтобы говорить на эту тему? Нет, вы знаете, слава Господу. У нас так хорошо, мы такие дружные. Такая любовь царит между собой у членов церкви. Я могу только благодарить Господа, какие у нас семьи. Тогда понятно. Дорогой пастор, ты даже не представляешь, только потому, что никогда не слышал откровенного душепопечительского излияния, душепопечительного излияния твоих членов. 100%. На завтра эти члены придут, и вы знаете, сидишь и думаешь, ах, если бы пастор, если бы проповедник, если бы ты старший брат, если бы вы, братский совет, послушали сейчас вместе со мной ваших членов. Вы бы поняли, что есть фарисейство, есть лицемерие, есть обман, есть внешнее благочестие, все что угодно, но только не то, о чем вы думали. Сколько обид, сколько горечи, сколько возмущений, сколько недовольства, сколько злоречий в той общине, о которой вы говорите. Слава Господу, у нас такой мир. Нет? Я не спрашиваю сейчас вашего пастора, я спрашиваю сейчас конкретно каждого из вас. Если мы честные на руку, как говорят русские, на сердце руку положим, то мы скажем «да». Теперь понимаете, почему? Если я что-то говорю, говорят, ну почему вас так слушают? Но почему темы, о которых вы говорите, так актуальны? Спасибо вам, эти темы даете мне вы.
Приходя и рассказывая, что вы имеете против мужа, жены, против детей, против ближнего, против братьев и сестер, против ваших пасторов, против ваших проповедников, мне не надо выдумывать. Я просто говорю о том, что слышу, братья и сестры. Я вам скажу, мир душепопечения – это единственный истинный, реальный мир. Такой, какой он есть, а не такой, который мы его представляем, показывая шоколадную сторону нашего христианства. Хорошо, если это есть, но еще лучше, если это искренне и реально, действительно, а не показное. Итак, корень горечи. Но здесь есть еще последний пункт. Чтобы этот корень, возникнув, не причинил вам вреда, об этом мы уже говорили, и еще опасность, и чтобы им не осквернились многие. Вы знаете, горечь никогда не может долго быть одной. Она обязательно ищет того, кому перелить, с кем поделить. Кому излить душу, причем с очень благочестивыми словами. Сестра, ты знаешь, у меня такая печаль на сердце. Вот эта сестра в нашей общине оказывается такая, 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 такая. Давай не молиться. Такими можем быть христианами. Давай вознесем Господу ее душу, чтобы Господь ей открыл глаза на то, и приходит эта вторая сестра, которой налили на ту какую-то, и говорит, что мы делаем? У меня против той сестры, которой мне рассказали, никогда ничего не было. Ничего плохого. Но сестра как сестра. Приходим, поприветствуемся, ну, перекинемся, ну, в гостях была раз. Но теперь, после того, как меня попросили молиться за нее, и еще к этому рассказали, я не могу понять, у меня к ней неприязнь. Я не могу ее видеть. Каждый раз, когда я ее увижу, у меня сразу вспоминается, какая она и какая она. Такая рассекая. И вы знаете, я пытаюсь за нее молиться, у меня не получается. Видите, как благочестиво сатана может подойти в виде ангела света. Вот она такая и такая сестра, но бедная душа, она это не видит. Давай с тобой о ней молись. И ядом моим, который может абсолютно необоснован, я заражаю другую душу. Корень горечи не может долго скрываться. Это я, друзья. Он отравляет меня в первую очередь, но он отравляет и круг окружающих меня людей. Вот почему написано, чтобы от него заразившись, этот корень вас, но это яд, ядовитый корень, не осквернились. И начинается. Точно так. Муж может наговорить о жене. Или жена о муже кому-то, бедно изливая душу. Он вернется к этой же жене и не думает, что его жену, тот, кому он открыл свою душу, изливаясь, возненавидел уже. Родственники, родственные распри, разногласия, на этом как раз и строится. На чем? Вот этот корень ядовитый мне покоя не дает. И выливается в злоречие. Я уверен, что я прав. Я уверен. И вот я иду и к матери говорю, и к теще говорю, и к свекрови говорю, какая у нас заловка, какой у нас зять. Какие дети, какие внуки. Не мои, конечно, дети, а дети моей сестры или моего брата. И я иду и матери, это лью-лью старушки, которой к вечности готовиться надо. Что мы делаем, друзья? Мы как змеи ядовитые. Не зря Иоанн Креститель как сказал и кому сказал определенные слова? Порождение хидны. И хидна – это змея. А это были фарисеи, это были учителя, это были законники, это были те, кто несли благую, по теперешними словами сказать, весть другим. А Иоанн говорит, порождение вы змеи.
А мы? Давайте забудем фарисеев. Что их костерить, что их ругать?
А кто мы?
А кто я? Сколько раз с моего языка срывались ядовитое слово о ком-то, заражая другого. И когда я воспалю другого языком воспаляемым у меня от гиены, вот тогда я доволен. Доволен? Сколько раз порой это бумерангом возвращалось ко мне же. Сначала тот, кого я настроил против какой-то личности, будет ту ненавидеть, а потом раз разворачивается и кончается тем, что он меня начинает ненавидеть. Потому что этот яд его так отравил. Друзья, что мы делаем? И это говорится не к миру, это говорится к нам, христианам. Теперь вы понимаете, почему начинается этот стих со слов «наблюдайте». Понимаете? То есть, стоп, не дальше, красный сигнал светофора, нельзя это. Вы потеряете спасение. Ну что вы, подумаешь, сказала ком-то другом. Да, но мы здесь считайте, наблюдайте, чтобы кто из вас не лишился благодати Божьей. Сначала говорится о результате, а потом уже о причине. Допустив корень горечи в свое сердце, мы можем, даже не предполагая, лишиться благодати Божией, а значит спасение. И, дорогие друзья, кровь тех душ, которые мы отравили ядом своим, Бог взыщет вечности с наших рук. Душа эта может погибнуть, возненавидев ту или того, о ком мы говорили злословие. А кровь ее души Бог взыщет с твоих рук. Если только кровь одной души Бог взыщет с наших рук, где мы окажемся? А если таких много, о какой вечности может быть идти речь у нас, христиан? Вы скажете, ну, Людмила, задолбала. Грехи, 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 друзья. Это только потому, что их прочли души. И это болезни, наши болезни, от которых можно умереть навеки. От плотских болезней мы умираем для этой жизни. А от духовных болезней мы умрем для вечности, навсегда. Вы скажете, ну сколько же говорить, давай расскажи, как от этого избавиться, освободиться. Подождите немножко. Я еще немножко подолбаю. Потому что сначала надо выяснить причину заболевания. Потом клинику ее течения, да? Теперь я говорю как врач. Она у нас всех по-разному течет. А потом только говорят о лечении и о профилактике этой болезни. Сейчас мы говорим о болезни, о причине возникновения и о том, как она протекает. Потерпите немножко, оставим на последний день. Как лечиться? Вы согласитесь со мной, что это слово относится и к нам? Или нет, вы скажете, о чем ты говоришь, мы тебя не понимаем. Никому из вас не известен корень горечи? Известен. Братья и сестры, нам однажды придется встать пред лицом Господа вечности. И там уже мы не сыграем той роли, которую здесь так хорошо умеем играть. Он только глянет, и мы умолкнем. И в этом взгляде отразится все. Так давайте подумаем о том, что может нас погубить, и что может стать причиной слов, которых мы страшно боимся услышать. Уйди от меня, лукавый и неверный раб. Сейчас время, когда можно что-то исправить, когда можно передумать, пересмотреть, переоценить, остановиться, продолжать делать зло. Мы, христиане, мы призванные быть светом и солью, друзья, мы должны наконец остановиться. Давайте оставим красивые слова и подумаем о том, что в нашей жизни некрасиво. Подумаем, пока еще не поздно подумать, потому что еще есть время исправить. Спасибо вам за внимание. 1:20. Об этом можно было говорить, говорить и говорить. Я назвала вам только 4 причины. А если вы покопаетесь, вы найдете, что у вас лично в вашей жизни стало причиной того корня горечи, который такой, или такой, или такой, или такой, или уже такой хвост имеет, опущенный в землю, что мне, наверное, страшно. Как выкорчевать это дерево? Подумайте, придите с этим Господом, скажите: Господь, это так. Самое страшное, что тем самым я сам себя лишаю твоей благодати. А куда я без нее? Потому что это же незаслуженная милость. Господь, милость твоя в том, что ты не взыскал с меня за то и не наказал меня за то, за что я заслужил наказание. А твоя благодать — это незаслуженная милость. И потому, Господь, я заслужил всего, но милость твоя превозносится над судом. Ты тот Бог, который любит миловать. И вот к этой милости я прихожу сейчас, Отец. Помилуй меня, сжалься надо мной, вразуми меня, останови меня, обличи мою совесть и не дай мне покоя до тех пор, пока я это не исправлю в своей жизни и не вырву этот жуткий корень из моего сердца, этот корень горечи, который может лишить меня спасения.